Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале» и я ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня мы снова находимся в городе Челябинске, где продолжаем беседу с отцом Игорем Шестаковым. Если в прошлой передаче мы рассказывали о истории Челябинска во время революции, то сегодня отец Игорь расскажет нам о истории дореволюционного Челябинска.
А отец Игорь, если мы возвратимся к 18-му году, ну действительно, я сегодня вот нашим зрителям расскажу, да, сегодня делался доклад о мучениках, пострадавших в Кослях. Дело в том, что у нас в Екатеринбургской епархии информации о них больше, в связи с тем, что до революции эта часть Челябинской области, она относилась к Екатеринбургской епархии. Благодаря тому, что в 19-м году был издан поминальный список всего духовенства, пострадавшего в Екатеринбурге, многие из них сейчас причислены к лику святых. Как я знаю, в Челябинской и в Челябинском викариате, в Оренбургской епархии такого как бы списка, такого подсчета духовенства пострадавшего не было. То есть получается, каждого из пострадавших в 18-м, 19-м, 20-м году, да, священнослужителей, нужно находить вот отдельно, роясь вот в этих книгах. То есть сложность такая изучения?
Безусловно, сложность существует, и на сегодняшний день нам известны имена только отдельных персоналей, казненных в 18-19 году. У нас есть уникальные архивные данные, связанные с духовенством этого времени. Есть дневниковые записи. Многие священники вели дневники в годы гражданской войны. Вы знаете, прикасаясь к этим фактам, ощущаешь какое-то бессилие. Вот такое, знаете, что ты не в состоянии расширить знания об этом, да, то есть вот есть газетные публикации, выдержки из большевистских газет, из эсеровских газет, большевики, так сказать, бесстрастно, да, что взяты в заложники, расстреляны и перечисляются имена и фамилии. В частности, речь идет о протоиерее Михаиле Громогласове, о главе Верхнеуральского благочиннического округа, который был взят в заложники и казнен в 1918 году. Но мы знаем, что и в Златоусте были подобные проскрипции по отношению к духовенству, и во многих других городах. В Челябинске особенно сильно это было в 1921-22 году, когда выступали священники в защиту церковных ценностей. Сейчас этот список в стадии формирования, в стадии создания. В 2015 году вышло в свет очень интересное, полное достаточно издание, посвященное истории храмов города Челябинска. Сейчас с группой историков мы готовим такую же публикацию по истории некоторых храмов Челябинской епархии. Почему некоторых? Потому что объять необъятное практически да, невозможно. И я полагаю, что следующим этапом, третьей книгой, будет как раз очень подробные биографии священнослужителей, те, которых мы уже обнаружили, проверили, перепроверили, вот так же работали с метрическими книгами, с клировыми ведомостями, с какими-то сообщениями, с публикациями газетными, где фигурировали. И одно из таких имен – это отец Дмитрий Неаполитанов в Челябинске. Это был очень уважаемый священнослужитель, известный. Да, на Урале, кстати, за пределами Урала, полиглот, законоучитель. Он преподавателем был закона Божия в женской гимназии города Челябинска. Он был казнен в 1922 году, будучи уже человеком преклонного возраста, также вот за свое участие в акции протеста против закрытия Дигитриевского монастыря в Челябинске. Поэтому думаю, что эта работа еще впереди, и мы будем очень благодарны вам, если вы поделитесь с нами той информацией, которая есть у вас,
да,
поскольку для нас это тоже очень важно, ведь не наша вина, так сложилась историческая судьба, да, Челябинской области, что она была образована только в 1934 году, окончательно в 1943 году, становление как субъекта. Да. Но разные вошли в нее территории, относящиеся к Уфимской губернии, к Екатеринбургской губернии, к Оренбургской. Но надо сказать, что это нисколько не умаляет значение сегодняшнего труда. Мы принимаем с благодарностью те имена, которые возвращаются, скажем так, они не канули в вечность, они возвращаются к нам. Мы имеем возможность молиться и почитать новомучеников и исповедников, понимая, что их подвиг не носит территориального характера. Он для всех верующих нашего Урала и нашего региона.
Отец Игорь, еще хотелось бы затронуть в нашей беседе такую тему, которая сегодня звучала от нескольких сразу исследователей. Вы тоже прикасались к ней. Это тема взаимоотношения священства и царства. Особенно вот остроты, да, эта тема, так скажем, достигла в 2017 году. Этому посвящено ряд исследований. Вот сегодня упоминался известный такой очень яркий историк Бабкин Михаил, который, да, вот, исследования которого явились, так скажем, таким, можно сказать,
лакмусовой бумажкой, можно так сказать, да.
Вот хотелось бы узнать ваше мнение вот по такому сложному историческому, церковно-историческому, в общем-то, вопросу.
Ну, могу сказать, любое полемичное выступление, оно всегда тем хорошо, что оно не бесспорно. И есть повод для дискуссии дальнейшей. Конечно, говорить сегодня с высоты теперешнего времени, наверное, о поступках и о логике, которые повиновались люди времени того, надо брать поправку на дальность. Да? Я, конечно, знаком с работой Михаила Бабкина, знаком и с работой Рогозного «Церковь и революция». Да, ну, привык опираться на сведения очевидцев, на те факты, которые есть. Постарался отразить это в своем докладе. На мой взгляд, это было бедой. О чем, кстати, сегодня сказал и Сибиряков в своем первом докладе. Это было бедой вот этим безмолвием, которым церковь отозвалась на падение самодержавия. Готовясь к докладу, я еще и еще раз возвращался к мемуарам Николая Давидовича Живахова, да, там тех, кто принимал участие в соборе протопресвитера Георгия Шавельского, да, то есть тех, кто видел вот этот духовный упадок в армии, в действующей армии. Антон Иванович Деникин, очерки русской смуты, посвятил много страниц отношению. Гумилев, да, говорит о как раз вот о таком духовном упадке в армии. И, конечно, это все звенья одной цепи. Бесспорно, наверное, давать оценку поступкам тогдашнего духовенства правильно и адекватно мы сможем тогда, когда поймем, что главным фактором, определившим, являлось личное отношение к царской власти, являлось личное отношение к монархии как к принципу управления государством и причастность. Ведь во многом мы встречали, да, вот был, так сказать, излишен этот официоз, наверное. Он также отвращал людей, как, в общем-то, это делается и сейчас, когда пропаганда переизбыточествует, да, в средствах массовой информации, в сознании прочно начинает закрепляться какой-то образ, который легко можно поколебать. Да. И вот эти негативные тенденции, я не думаю, что они были очень массовыми и популярными. Большая часть, скажем так, людей-гармоничников наверняка следовала за теми вот 5%, да, о которых, кстати, сегодня говорили, вот за теми, кто достаточно резко и экстремистски выступал, да, приветствуя самодержавие. Полагаю, что, конечно, с точки зрения церкви, с точки зрения такой церковной внутренней этики, приветствовать падение самодержавия – это абсурд. Поскольку царский путь, он для церкви точно так же очевиден, как очевидна симфония императорской власти, царской власти.
Но это мы, наверное, можем церкви, говорить, да, только спустя века, да, только тогда большинство века епископата,
конечно,
к
конечно
сожалению, пошло по этому
другое
пути.
Другое дело, что Господь всемилостив был по отношению к России и к русскому народу, потому что вот этим вот последним актом церкви уходящей стало все-таки избрание патриарха. Да. Стало возвращение на тот путь священноначалия, который был отвергнут Петром ввиду того, что Петр, так сказать, себя видел главой церкви, да, вполне тоже понятно, вполне оправданно с исторической точки зрения. Достаточно вспомнить его отца Алексея Михайловича, да, их, так сказать, спор с патриархом Никоном для того, чтобы понять, чем руководствовался Петр Алексеевич. Вот. Но, конечно, синодальный период Русской Православной Церкви – это время тоже достаточно такое малоизвестное даже большинству священнослужителей и верующих. Ведь оно тоже очень неоднозначно, оно несло в себе и взлеты, и падения, и оно завершилось блестящим церковным возрождением, которое началось с 50-х годов XIX века. И, в общем-то, к началу века 20-го церковь вышла, можно даже так сказать, смело, да, она вышла достаточно окрепшей, с окрепшими позициями в русском народе. Люди стали возвращаться в храмы, и возвращалась аристократия в том числе. Вспомним, что сам государь ведь был очень верующим человеком, да, ну так, с житейской точки зрения, он был очень хороший христианин, очень хороший прихожанин, и он демонстрировал это, и образ царской семьи для нас выступает как образ семейного идеала, взаимоотношения супругов, отношения к детям, к окружающим. Наверное, в этом тоже даже само поведение последнего русского монарха, оно было чрезвычайно таким благородным и очень таким назидательным, дидактическим, что мы до сих пор, открывая переписку там государя-императора с императрицей, да, мы видим там такие вот вещи, да, которые не могут оставить равнодушными даже самого такого черствого человека, да, который никогда сантиментов не испытывал по отношению к монарху и к его деяниям. Ну и, наверное, что можно сказать, что, листая дневник одного священника, который жил у нас здесь, недалеко от Челябинска, служил на одном из приходов, который подробно описывал события 18-19 года, он, кстати, не был монархистом, интересно. Mm-hmm. Да, и вот давая оценку событиям 19-го года, гражданской войны, он сожалеет, он пишет о том, что мы проглядели, мы пропустили, как мы могли не заметить столь очевидный факт, да, что падение самодержавия, по сути дела, уничтожает нас всех. Мы совершенно спокойно это восприняли, думая о том, что народовластие принесет нам, там он цитирует дальше, да, кого-то из русских философов.
Произошло как бы обращение церкви, да. Можно сказать, даже покаяние в некотором.
Произошло обращение и покаяние, и более того, я думаю, что та многочисленная кровь новомучеников и исповедников, которой церковь омыла себя в 20 веке. Ведь здесь промысел Божий о нашей церкви тоже был совершенно очевиден. Было очень много тех, кто пал, было очень много тех, кто ушел в обновленческий раскол, было очень много тех, кто вовсе отрекался от веры, уходя. Да? Ведь эти люди уходили и не возвращались. Значит, подвиг тысяч исповедников был необходим для того, чтобы все-таки церковь сплотилась внутренне, обретя фундамент, да, свой на крови новомучеников и имея главу патриарха, которую не дерзнул, да, даже советский режим большевистский с его совершенно полным неприятием, да, русского православия, ну, достаточно вспомнить Льва Давидовича Троцкого, борьба за социализм, прежде всего борьба с религией, говорит Троцкий. Да, то есть уничтожение Русской Православной Церкви – это было планом, вот, который выполнен не был, но какой ценой нам досталась победа в этом противостоянии. И хочу сказать, что сегодня мы должны быть очень внимательны к этому времени, поскольку современная Россия и то, что происходит в ней сегодня, оно ведь тоже нас делает живыми участниками и свидетелями этих процессов. И вот почему уроки истории. Давайте посмотрим на духовенство того времени, давайте поймем, да, в чем же заключалась и ошибка, конечно, да, в чем заключалось и падение, и в чем заключался подвиг, когда на улице шла перестрелка, да, в Москве, то кто-то из членов Священного Синода закрыл форточку, сказав, что это не наше дело, это их дело. Конечно, спорный тезис, да, если говорить о том, что все-таки церковь это прежде всего народ Божий. Да, то есть надо ли нам оставаться безучастными свидетелями? Но если возвышать свой голос, то надо понимать, что все-таки мы делаем все ради того, чтобы в мире сияла Христова истина.
Большое спасибо, отец Игорь, за такой экскурс в историю.
Благодарю вас за возможность пообщаться. Я очень этому рад, и за возможность с большой аудиторией наших зрителей также.
На этом наша передача из истории церкви на Урале подошла к концу. До новых встреч. Всего вам самого доброго.
До свидания. До свидания.